Едва слышный перезвон серебряных колокольчиков известил о появлении нового гостя. Спустя секунду, скрытая магическим покровом и оттого полупрозрачная, кроха Пикси аккуратно выглянула из-за каминной трубы и, удивленно захлопав глазками, осмотрелась, недоумевая, куда же могли подеваться ее подруги. Малышки летали тройками, и этот пиксеныш была последней из их приставучей компании. Ее товарок я уже отловил, и они уже сидели в специальных колбочках, упрятанных в моей поясной сумке. Такая же судьба ждала и эту запоздавшую малявку, которая сейчас осматривалась по сторонам, пытаясь понять своим микроскопическим мозгом, куда могли подеваться ее сестрички. Пикси, хотя я по привычке неправильно называл их феями, являлись ройными существами и слабенькими эмпатами, а потому чувствовали друг друга на расстоянии. Вот кроха и находилась в замешательстве. Так как ее напарницы были где-то рядом, а найти их она не могла. Охота на эти крошечные создания уже стала для меня чем-то сродни извращенному хобби. Нет, во мне не пробудились садистские наклонности деда. Я не мучил малышек и не отрывал им крылышки, как мухам, в изощренном интересе только-только познающего мир шестилетнего естествоиспытателя с неполным комплектом молочных зубов. Звенелки-жужжалки, упакованные в индивидуальные баночки, в целости и сохранности доставлялись Андре, основному и единственному потребителю данного живого товара. Ну а девушка, будучи магом-призывателем, уже сама возилась с этой полуразумной мелюзгой. Магические существа. Я мысленно усмехнулся. Хрен его знает, куда они раньше делись и откуда они все взялись. Такого предмета, как маджи-биология, в этом семестре у нашей группы не было. Рыжая рассказывала мне что-то про планетарные колебания магического фона и реверсные изменения мироздания при глобальном недостатке нулевого элемента. Но я ничего не понял. Ясно было только то, что где-то до середины 12 века земная маджи-фауна постепенно исчезла из реальности, переходя в некое отражение, которое Андре называла «подложкой мира». Материалисты последующих лет щедро хаяли народный фольклор, сохранивший память о сказочных существах как наследие темных веков, косности и тупости людей, не способных объяснить естественные природные процессы, а оттого придумавших различные благоглупости. А в конце 19 века комета Менделеева пропахала на Луне огромную борозду, щедро одарив Землю нулевым элементом химической таблицы, и 100 лет спустя все эти надутые умники утерлись, забились по щелям и дружно заголосили, что их неправильно поняли, и они вовсе не это имели в виду. Вместе с наступлением магической эры вернулись и мистические существа, даже несмотря на то, что мест для их дикого обитания в современном мире оставалось не так уж и много. И все равно, даже зная о существовании драконов и прочих сказочных кракозябр, поступив в 5-й императорский магический колледж, я чувствовал себя окунувшимся в совершенно другой мир. Ведь даже в бывшей столице Российской империи Москве шансы встретить на улице дворянку на единороге или аристократа под ручку с полноценной Фейри Вульгарис были примерно такие же, как и наткнуться на тиранозавра в собственном платяном шкафу. Что уж говорить о Новосибирске или нашем маленьком Чулыме. Все еще слишком редкой была натуральная земная маджи-фауна, а для того, чтобы поглазеть на отловленные в украинской зоне образчики из других миров, нужно было ехать в ту же Москву, долго стоять в очереди и заплатить очень много денег. Так что для интересующихся темой только и оставалось играть в Card Summoning. Тем более, что для того, чтобы стать самым крутым в этой забаве, не нужно было быть магом, заключать контракты или призывать кого-то. Всего-то делов купить приставку и карточку с интересующим тебя монстриком и воспитать его в многочисленных поединках с другими фанатами. Благо, желающих попинать иллюзорных драконов и грифонов было хоть отбавляй. Другое дело территория кампуса, где каждый третий, а то и второй был магом. Богатенькие буратинки тащили в колледж из дома все, что, по их мнению, могло бы помочь им в большой игре. От родовых мечей и новомодных винтовок до 6-ствольных пулеметов и монструозных конструкций доморощенных кулибинах. Такие разнообразных сумманов, как контрактных, так и прирученных или созданных. Типа живых доспехов Андре, которые вроде как существовали на той самой пресловутой подложке, ожидая, когда рыжая сподобится вызвать их себе в помощь. Не знаю, чем на самом деле все они являлись, да и не очень-то и хочу. Но в отличие от тех же пикси, большинство хотя бы были удобными в плане хранения и транспортировки. Задействовал ПМК, призвал. Еще раз использовал нужную иконку, и они пропали. А вот эта летающая мелочь исчезать никуда не собиралась. Понятия не имею, чем я им приглянулся и откуда они, собственно говоря, взялись, но свой интерес эта мошкара начала проявлять в период спустя неделю после турнира и за две до инициации первокурсников в большую игру. В общем-то, за это время в моей жизни не произошло ничего экстраординарного. Тренировки, учеба, опять тренировки, ну и ожидание того момента, когда вернется ректор, герцог Сафронов, который срочно был вызван куда-то в РКИМ и отсутствовал уже больше полумесяца. Естественно, что без него вопрос о назначении в секретные агенты повис в воздухе, хотя другое свое обещание он выполнил. Анька, моя 15-летняя сестра, получила приглашение из спецшколы номер 1190, расположенной где-то в районе Цветного бульвара. Дома вроде как поскандалили немножко, а потом вдруг быстренько согласились отпустить чада на вольные хлеба. Причем я нисколько не удивлюсь, если окажется, что там не обошлось без вмешательства деда. В любом случае, Аня в сопровождении мамы должна была приехать в Москву в эту субботу. Это и понятно. Наша строгая родительница еще смогла как-то смириться с самостоятельностью своего непутевого сына, однако выпускать из-под крылышка несовершеннолетнюю дочку ей очень не хотелось. Так что она вполне логично решила сама все выяснить и проконтролировать. А заодно и со мной повидаться. Да и всем было куда как спокойнее знать, что сестра будет в поезде не одна. Особенно после наших памятных приключений с Мариной. Мама, конечно, не маг и не воин. Мама гораздо, гораздо страшнее. Она псионик, в существование которых не верит современная наука. Стараясь не делать резких движений, я поднял руку и потер шею, скрытую под высоким воротником, который напрямую соединялся липучками с шапочкой-маской между третьим и четвертым позвонком. То место, где мне под кожу был внедрен чип большой игры, опять зудело, и его хотелось немедленно почесать. Как говорил мне Грэм, это было нормально для тех, у кого открыта пятая чакра, напрямую связанная с духовным телом человека. У студентов вплоть до четвертого уровня включительно подобных проблем не наблюдалось. Имплантат хоть и размещался выше по шее, по сути, прокалывал эту нечувствительную для них точку, создавая искусственный тонкий канал, необходимый для своего функционирования. В моем же случае этот дренаж болтался пусть и в прикрытой мной самим, но тем не менее рабочей чакре. А оттого появлялось ощущение, схожее со стрекотанием в носу. Разве что чихать не хотелось. Кстати, старт большой игры разочаровал как меня, так и многих других первокурсников. Народ надеялся на очередной праздник, а оказалось, что свое мы уже отгуляли во время подпольного турнира. Мне, кстати, тогда серьезно попало за то, что я так обошелся с шершнем. Чуть было на самом деле не прибив бедного парня. Оказывается, что ошейники сильно ограничены в абсорбции повреждений и, в отличие от чипа, не способны полностью сохранить эфирное тело человека. Так что еще немного, и я бы этого Зайцева отправил к праотцам, тупо расплескав ударом его духовную сущность по барьеру. Ну или сделал бы его калекой, которому нужна была бы долгая реабилитация без каких бы то ни было гарантий полного восстановления. А вот наказание за провинность для победителя отложили на пару дней. А затем ректор уехал, и теперь предстояло дождаться его возвращения. Сама же чиповка, соответственно, для меня и старт большой игры, происходила в медицинском кабинете кафедры, куда меня вызвали сразу же следом за одной из одногруппниц. Врач достала кейс с моим именем, заставила меня сверить все номера и анкетные данные на его блестящем боку, извлекла из него небольшой вакуумный пистолет с индикатором, который засветился, когда мне дали подержать его в руки. А потом я ничего не почувствовал. Мне просто приложили его к шее, после чего поздравили с вступлением в игру и велели позвать Звягинцева. Пикси, видимо, решив что-то для себя, подлетела поближе ко мне. Чтобы не спугнуть малявку, я даже чуть-чуть отвернулся. Мол, я тебя не вижу, в упор не замечаю. Осмелев, а это для магических крох соответствовало понятию «обнаглев до предела», мелюзга принялась виться вокруг меня, выписывая затейливые круги. Все бы хорошо, это даже в чем-то было забавно, чувствовать себя натуральным Питером Пеном, с собственной динь-динь в комплекте. Вот только постоянный, пусть и тихий перезвон, а также искажение магического фона, который непроизвольно создавали эти маленькие существа, сильно демаскировали меня, что в данный конкретный момент мне было не с руки. Взмах, и вот уже из кулака доносится возмущенный писк плененной мошки. Конечно же, я старался действовать предельно аккуратно. Пикси — очень хрупкие создания. А косточек толщиной в волос в их организме не меньше, чем у человека. Да и хрустальные крылышки, издающие перезвон, с которых постоянно сыпалась блестящая пыльца, были чрезвычайно ломкими и с трудом поддавались лечению. Калечит же, живое, да к тому же полуразумное существо, которое не сделало ничего плохого, мне категорически не хотелось, как и причинять ему боль. Да и красивые они, зараза. Маленькие такие, слегка светящиеся девчонки с фалангу мизинца высотой и длинными для своего роста волосами всех цветов радуги. Стекло, даже обычное, прекрасно гасило магические искажения, а пробка с высверленной миллиметровой дырочкой не давала малявкам задохнуться. Так что, убрав добычу в подсумок, я вздохнул с облегчением и вновь приник к парапету крыши. С начала большой игры прошло всего-то 3 дня. И вот сегодня, в воскресенье, 7 октября, вместо того, чтобы как следует отдохнуть, я был вынужден с самого утра носиться по всему кампусу, изображая из себя суперпрофессионального мегаохранника. Да еще и так, чтобы без крайней надобности не попадаться на глаза клиенту, что было одним из требований заказчика. Кто бы еще вчера мне сказал, что у, казалось бы, разгильдяев-претарианцев такая «беззаботная» в кавычках жизнь. Девчонки сейчас, небось, вовсю веселятся у Нины в особняке. А все, что меня ждет этим вечером, лапша быстрого приготовления в пустой и холодной комнате общаги. И это только в том случае, если я до утра туда доберусь. А если нет, то придется отсыпаться на первых парах, на корню уничтожая образ прилежного ученика. Хорошо хоть, что потом у нас до конца дня физуха и рукопашка. А Грэм и мастер боя, который ведет нашу группу, люди понимающие и в моем случае вполне могут войти в положение. Я едва заметно вздохнул. Андре съехала от меня сразу же после турнира. В особняке Зайки было много свободных комнат. Вот она и гостила теперь там на постоянной основе. В общем-то, это было удобно и для нее, и для меня. И Нинка ходила довольная. Вот только в общаге стало сразу как-то непривычно пусто. Так что там я появлялся только для того, чтобы поспать. Комендант уже, суровой тетке лет 40, которая периодически наведывалась в комнаты с проверкой, я врал, что мой сосед гостит у своего друга. Впрочем, с началом большой игры дамочка потеряла какой бы то ни было интерес к соблюдению дисциплины нашей комнатой. Я уже пару раз видел, как она, проверяя студенческие каморки, обходит нашу 537-ю стороной. Словно чумной барак. Правда, стоит сказать, что и в учебном графике после часа X произошли определенные перемены. Нас значительно разгрузили. Вместо 5-6, а то и 7 пар в день, как было в сентябре, когда в общагу порой приходилось добираться со звенящей головой под луной. Нам сделали 3-4, да еще и объединенное общей тематикой. Правда, профобучение продолжалось и после окончания академических часов, на время которых колледж в буквальном смысле вымирал. Но это уже была часть большой игры, в которой мы являлись не студентами, а гражданами Ильинского полиса. У Андре, которая училась на торгово-экономическом, забавы были свои. У Нины на ее политдипломатическом свои. Да даже у нас в соседней комнате, в 49-й группе, вроде как нашем ближайшем конкуренте, было все совсем не так, как у нас. Грэм притащил откуда-то огромную пробковую доску и уже на следующий день после чиповки наколол на ней целую кипу разнообразных бумажек, где каждая представляла собой квиток с заданием, полученным из методического отдела ректората, который собирал и систематизировал заказы граждан полиса на разнообразные услуги. Все это были довольно простые ежедневные поручения, доступные первокурсникам, которые администрация сочла возможным передать на выполнение в нашу особую группу, оформив надлежащим образом. В частности, присутствовал обязательный аванс, награда по завершению и штраф за невыполнение заказа. Все по-взрослому. Даже если требовалось от нас сопроводить какую-нибудь студенточку в магазин за покупками, потому как ей неохота таскать тяжелые сумки, найти убежавшую кошку или выгулить собаку. Методы воспитания подрастающего поколения у мистера Фишена хоть и были крайне либеральны по отношению к общеобразовательным курсам, но в данном вопросе он был непреклонен. Хотя бы одно поручение в день каждый из группы обязан был выполнить. Можно больше. А вот за отлынивание от работы всем нам грозили серьезные санкции. Заказы. Ерунда вроде бы. Но никто и не обещал, что нам, игрокам без году неделя, доверят что-либо серьезное. Впрочем, некоторые из ребят, тех, что посноровистее, ходили охранять таких же духов, как и мы, только из гражданского сектора. Бывало, что кто-то там кого-то третировал, вот он и раскошелился на то, чтобы организовать себе защиту. Другим, по их мнению, положено было появляться на людях в сопровождении бодиков, а на ребят из 46-й группы, которых учили работать исключительно связками по 5 человек, денег у него не хватало. С финансами у всех первогодков сейчас были определенные напряги. Я, в свою очередь, с одной стороны не стремился выделяться из толпы, а с другой — пока не рвал себе жилы. Дожидаясь возвращения ректора и решения вопросов с назначением меня локальным Джеймс Бондом, я не форсировал ситуацию с поиском подработки прикрытия, а потому рад был ловить кошек, таскать сумки старшекурсницам и выгуливать собак. Все, что угодно. Лишь бы за это капала денежка, и сам процесс не мешал личной жизни. Как-то не грела мне душу идея за чуть большие копейки срываться после уроков с места и гнать на другой конец города, чтобы весь оставшийся день изображать из себя пресловутого телохранителя. Но это все равно были задания, получаемые через агента, равнодоступные всей группе на общих основаниях по принципу «кто успел, тот и съел». Для полиса мы были никто. И звали нас никак. Так что нашей нынешней клиентуре было просто неважно, кто именно будет работать у них исполнителем. Максимум могли указать на заявки на эскорт-услуги: парень им нужен для создания правильного впечатления у окружающих. Или девушка. И тем сильнее я был удивлен, а Касимова так и вовсе шокирована, когда на меня пришел личный заказ. Да не от кого-то там, а из Министерства внешних сношений Первого императорского магического колледжа. И работать я должен был не на какого-то там Васю, а оберегать ни много ни мало тело ее императорского высочества, цесаревны Инны, прибывшей в эту пятницу к нам в кампус в составе торгово-дипломатической миссии. Грэму, который играл роль нашего агента, а потому вынужден был сообщить мне сие пренеприятнейшее известие. Похоже, самому не нравилось, что кто-то там решил пристроить меня к этому делу. Тем более, что, несмотря на довольно сложную для первокурсника постановку задачи, гонорар, 10% от которого традиционно отходили ему, был весьма и весьма скромным. Тем не менее, на вопрос, а могу ли я отказаться от этой сомнительной чести, мне быстренько объяснили, что если бы это была частная инициатива, то я еще мог бы покочевряжиться. Однако официальным органам, как своих полисов, так и чужих, в заданиях, связанных с охранными мероприятиями на территории своего кампуса, отказывать не принято. Причем хоть Фишин и был немного озадачен столь скорым личным вызовом первокурсника, однако допускал, что здесь сыграла свою роль моя победа в турнире. Все-таки я, можно сказать, показал себя лучшим среди первых двух курсов. А вот Зайка, которая вынашивала некие связанные с моей персоной планы на воскресенье, не то что расстроилась, а мгновенно превратилась в разъяренного кролика-людоеда. Не нарвала и металла, суля неведомые кары непонятно кому, потому как мою персону ее праведный гнев почему-то обошел стороной. В конце концов, немного успокоившись, девушка заявила мне, что все это провокация. Меня хотят подставить. После чего собралась и укатила в президиум полиса. Так что вчера я ее больше не видел. А вот Мальвину Касимову просчитать оказалось куда как проще. Девчонку явно уязвило то, что именно меня выделили из группы, а потому она изображала из себя обиженную мышку, которой попортили норку. Но при этом весь день старалась быть вежливой и обходительной. Что уже само по себе настораживало. Я вновь потер зудящую шею. Клиентом цесаревна Инна оказалась, мягко скажем, проблемным. Мало того, что охранять ее, и к тому же делать это издалека было чрезвычайно неудобно, так и еще и сама она, и так окруженная сонмом телохранителей из первого колледжа, похоже, мало чего опасалась в этой жизни. Вместо того, чтобы как хорошая девочка сидеть в неплохо защищенном здании посольства и не отсвечивать лишний раз, она с головой окунулась в культурно-развлекательную жизнь Ильинского. А теперь вот на ночь глядя, решила заняться шопингом. В очередной раз я хмуро посмотрел на кабриолет-электрокар, на котором рассекала по кампусу эта юная продолжательница традиций, заложенных еще самим мистером Кеннеди. Да к тому же ее водитель постоянно выбирал наиболее неудобный для сопровождения маршрут, не считаясь даже со своими бодиками на мотороллерах. А если останавливался, то принципиально на самом открытом месте. После чего цесаревна с гордо поднятой головой дефилировала в очередной бутик или магазинчик. То ли Инна считала себя бессмертной, то ли у личной охраны девушки имелся какой-то туз в рукаве, но максимум, чем ограничивались телохранители из первого колледжа, так это ненавязчиво отстраняли от царственного тела особо любопытных прохожих и журналистов разнообразных студенческих СМИ. И это при том, что я пару раз предупреждал по закрытому каналу их главного о возможном нежелательном шевелении вокруг кортежа. Не знаю. Может, то были мои фантазии, а может и нет. Личная проверка не дала никаких результатов, потому как каких бы то ни было следов там, где мне казалось, я замечал наблюдателей, мне найти не удалось. Если к цесаревне кто-то действительно проявлял интерес, то маскироваться они умели очень хорошо. Я при всех переданных мне наставникам знаниях был по сравнению с ними дилетантом. Да и не только я.